Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем 16 главу книги Откровения. В предыдущей, 15 главе, мы видели семерых ангелов на небесах, которым были даны семь последних язв суда Божьего над землей. Эти семь ангелов вышли из храма, они были облачены в чистое белое одеяние, и один из херувимов дал им чаши гнева Божьего, которые они должны были излить на землю. На протяжении всего этого времени храм Божий был наполнен дымом и был закрыт для человека. Никто не мог войти в него, пока семь последних язв Божьего гнева изливались на землю. И вот Иоанн говорит: «Услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Это семь окончательных язв, которыми Бог поразит землю перед тем, как Иисус примет власть и станет править землей. «Пошел первый ангел, — пишет Иоанн, — и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Слово «жестокие» означает страшные, незаживающие раны. Похоже, что в этот момент Бог произведет разделение между теми, кто был верен Ему, и теми, кто поклонился зверю и принял его начертание. Мы видим, что язвы сходят именно на тех, кто имел на себе начертание зверя и поклонялся его образу. Помните, когда Бог поражал египтян язвами, Он защитил от этих судов израильский народ. Когда над всем Египтом стояла тьма, над станом израильтян был свет. Бог сделал все необходимое, чтобы защитить свой народ тогда. По его повелению, израильтяне помазали кровью пасхального агнца косяки и перекладины дверей в своих домах, и их дети остались в живых, когда Господь проходил по Египту и поражал в нем всех первенцев, от человека до скота. Бог тогда отделил свой народ от тех, которые не принадлежали ему. То же самое происходит и здесь, в видении Иоанна, когда первый ангел выливает свою чашу, и на людей сходят чудовищные язвы. Второй ангел вылил чашу свою в море. Первая чаша была вылита на землю, а вторая — на море. «И сделалась кровь, как бы мертвеца», — пишет Иоанн, — «и все одушевленное умерло в море». Как именно Бог совершит все это, можно только догадываться. Изучая предыдущие главы, мы не раз сталкивались с различными природными феноменами и знаем, что есть много разных способов, которыми можно было бы достигнуть подобного эффекта. К примеру, каждую минуту в земную атмосферу влетает порядка 18 тысяч метеоритов. Большей частью они просто сгорают в земной атмосфере вследствие трения о воздух. Возможно, пыль от сгоревших метеоритов, растворившись в воде, окрасит ее в красный цвет. Так или иначе, Бог обязательно приведет свои суды в исполнение. С помощью какого природного феномена Он совершит это, мы не знаем. Может быть, Бог сотворит нечто, что человек до того момента еще никогда не видел. Но в том, что это обязательно произойдет, можно быть уверенным. В наше время уже происходило нечто подобное, хотя, конечно, в меньших масштабах. Взять, к примеру, явление так называемого «красного прилива», когда микроскопические живые организмы, планктон, размножаясь, заполняют собой все вокруг, и вода начинает приобретать красноватый оттенок. Ну а поскольку планктон существует за счет растворенного в воде кислорода, неконтролируемый рост этих организмов будет смертелен для морских обитателей, потому что планктон поглотит весь содержащийся в воде кислород. Так что, возможно, изменение окраски воды, о котором мы читаем, будет связано с невероятным ростом планктона, который лишит воду кислорода и повлечет за собой смерть всего одушевленного в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И так кровью сделается не только океан, но и реки, и источники вод, как это произошло в Египте, и воды станут непригодными для питья. Но на этот раз это будет уже катастрофа всемирного масштаба. Можете себе представить, что случится с человеком, когда все запасы чистой воды вдруг окажутся загрязненными. Сейчас загрязнена примерно половина всей воды на Земле, но в тот момент загрязненными окажутся все водные ресурсы, и это будет губительно для людей. Воды станут кровью и будут непригодны для питья. «И услышал я ангела вод», — пишет Иоанн, который говорил, «Праведен ты, Господи, который есть и был и свят, потому что так судил». Он говорит, «Да, Боже, это совершенно справедливо». Божьи суды всегда справедливы и праведны, и здесь мы с вами еще раз слышим тому подтверждение. На всем протяжении времени судов мы то и дело слышим голоса, которые говорят о праведности судов Божьих. Интересно, что даже несмотря на это постоянное свидетельство и напоминание о праведности Божьего суда, многих людей все равно продолжает волновать и заботить именно этот вопрос – будет ли Бог справедлив в своем суде? Будет ли это справедливо, если Бог навечно осудит человека, у которого никогда не было возможности услышать об Иисусе Христе? Будет ли это справедливо, если Бог навечно осудит младенца, который умер еще до того, как смог что-то узнать или принять какое-то решение? Люди постоянно задают такие вопросы. Но все, что Бог совершит, будет абсолютно справедливым. Бог не поступит неправедно, вам не нужно об этом волноваться. И вот здесь, когда Бог обращает чистую воду в кровь, ангел говорит, «Праведен ты, Боже, за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны этого». «Ты правильно поступил, Боже, они пролили столько крови, раз они так любят кровь, пусть они напьются ею». И услышал я другого от жертвенника, говорящего, «Ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои». На всем протяжении судного времени, как мы уже говорили, мы будем слышать свидетельства о праведности Божьих судов. Когда Господь объявил Аврааму, что Он собирается уничтожить Содом и Гоморру, Авраам спросил его, «Судья всей земли поступит ли неправосудно? Будет ли Бог несправедлив?» Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Разве Бог не должен судить справедливо? На это Господь ответил ему, «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие». А что, если там будет только 40 праведников? «Не сделаю того и ради 40, — сказал Господь. Но что, если 30? «Не сделаю, если найдется там 30». «А что, если 20?» — продолжал спрашивать Авраам. «Если только 10 праведников ты найдешь в этом городе, неужели ты уничтожишь его?» Господь ответил ему, «Если там есть хотя бы 10 праведников, я пощажу этот город». После этого ангелы Божьи отправились туда и нашли во всем городе одного праведника — Лота. Что же они сделали? Они вывели его оттуда и сказали, «Торопись, уходи скорее, мы не можем уничтожить этого места, пока ты не уйдешь отсюда». Бог праведен, Бог справедлив. Суды Божьи праведны и истинны, вы можете быть в этом уверены. Четвертый ангел, пишет Иоанн, вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога. Часто приходится сталкиваться с точкой зрения, что если бы только Бог начал судить людей, то люди сразу же обратились бы от своего нечестия. Однако в большинстве случаев это не так. Когда Бог начинает наказывать людей, к Нему, как правило, обращаются только праведники, которые перед этим оставили свою праведность и свернули на путь греха. О том, как суды Божьи заставляли праведников, уклонившихся от пути праведности, обращаться к Богу, мы читаем в Ветхом Завете. С грешниками чаще всего дело обстоит иначе. Суды Божьи лишь еще сильнее ожесточают их сердца. То же самое произойдет и во время Великой Скорби. Вместо того, чтобы обратиться к Богу, люди начнут хулить Его. Проповедники, которые думают, что их проповеди об адском пламени, судах, огне и сере, изливающихся с неба, могут обратить людей к Господу, на самом деле не очень внимательно читали Писание, потому что в послании к римлянам говорится: «Не разумеешь ли, что благость Божья ведет человека к покаянию?» Только Божья благость проникает в наше сердце. Я знаю, чего я заслуживаю. Не надо мне еще раз напоминать об этом. Но если кто-то скажет мне, что Бог любит меня и желает простить меня, что Он хочет сделать меня своим чадом и разделить со мной свое вечное царство, только это может коснуться меня, только это может проникнуть до самого сердца и побудить меня обратить свое сердце и свою жизнь к Богу. Только это может изменить меня. Благость Божья ведет человека к покаянию. Итак, в те дни на землю обрушатся Божьи суды. Солнце будет палить и сжечь людей. Как это будет происходить, нам опять же остается только догадываться. Мы знаем, что солнце померкнет перед тем, как настанет день Господень. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. Возможно, что перед тем, как солнце превратится во тьму, оно пройдет через состояние сверхзвезды, произойдет всплеск солнечной активности. Такое явление уже давно наблюдается во Вселенной. Периодически звезды проходят через такие вспышки активности, когда в течение некоторого времени они сильно разогреваются, интенсивность их света и излучения возрастает. Это и есть состояние сверхзвезды. После этого они резко потухают. Ученые до сих пор не могут точно сказать, что именно является причиной такого состояния звезды, когда она сначала начинает выделять огромное количество световой энергии, а потом сгорает или просто потухает. Возможно, что Солнце тоже войдет в такое состояние сверхзвезды. Представьте себе, что будет с живущими на Земле, если Солнце станет сверхзвездой. Мы знаем, что на какое-то время в период Великой Скорби Солнце померкнет и будет светить только на треть своей силы. Вполне возможно, что это будет связано с эффектом сверхзвезды. В то же время происходящее во время семи последних язв может быть и результатом глобальной ядерной катастрофы. Ведь известно, что одним из последствий ядерного взрыва является разрушение озонового слоя. А ведь этот озоновый слой и защищает нас от большей части солнечного ультрафиолетового излучения. Облучение ультрафиолетом в больших дозах ведет к сильным ожогам с образованием на коже гнойных язв и даже к возникновению рака кожи. Так что вполне возможно, что все, что мы видим в этих стихах, это последствия ядерной катастрофы. Бог знает, к чему может привести человеческая глупость и как это может отразиться на природе. Очень возможно, что здесь Иоанн описывает то, что произойдет в результате ядерных взрывов. «И жег людей сильный зной», — пишет он, — «и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу». Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания. Так же, как Бог закрыл тьмой небо над Египтом, Он покроет тьмой и царство зверя. Может быть, это будет, как мы уже говорили, связано с переходом Солнца в состояние сверхзвезды, когда оно на несколько дней станет чрезвычайно ярким, а потом все погрузится во тьму. И хулили Бога Небесного. Люди продолжали хулить Бога от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат», — пишет Иоанн, «и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного». Бог соберет вместе все армии народов земли, и произойдет это на территории Израиля, от равнины Мегиддон до Едома. Бог осушит реку Евфрат, чтобы приготовить путь царям с востока, Китаю, Индии, Пакистану, Японии. «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам», — пишет Иоанн. Интересно здесь вспомнить, что те люди, которым довелось пережить состояние клинической смерти, когда их дух покидал тело, и все считали их мертвыми, рассказывают, что когда их дух оставлял тело, он выходил через голову, через рот. Кстати, если вы заглянете в Ветхий Завет, в книгу Бытия, вы увидите там, что человек стал душой живою, когда Бог вдохнул в него дыхание жизни. И большинство из тех, кому довелось оставлять свое тело, утверждают, что дух оставляет тело через рот, и через рот же он потом возвращается обратно. Также в Евангелиях мы читаем, что когда Иисус изгонял из людей бесов, когда нечистые духи оставляли тело, из уст человека раздавались громкие крики. И здесь мы также замечаем, что из уст Антихриста и лжепророка и из уст сатаны выходят нечистые духи, подобные жабам. «Это бесовские духи, творящие знамения», — пишет Иоанн. «Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, вон и великий день Бога Вседержителя». Итак, эти нечистые духи соберут всех земных царей на равнину Мегиддо, где те будут воевать против Иисуса Христа, когда тот вернется на землю. Они постараются помешать установлению Божьего правления над землей. Интересно, что многие из тех, которые занимают или когда-либо занимали высокие места в различных правительствах, на самом деле были движимы демоническими силами. Я не вижу другого способа объяснить некоторые из их поступков и решений. То, что сделал Гитлер и стоявшие вместе с ним у власти, нельзя объяснить иначе, кроме как тем, что их умами завладел сатана. Они бы не могли так жестоко относиться к людям, если бы не находились под влиянием демонических сил. Сейчас уже хорошо известно, что главными советниками Гитлера были учителя так называемой «белой магии». Гитлера направляли люди, поддерживавшие постоянную связь с нечистыми духами, и это объясняет те ужасные злодеяния, которые совершали он и его соратники против своих ближних, против таких же людей, как и они сами. Да и сейчас мы с вами нередко становимся свидетелями таких дел, которые, в принципе, могут быть объяснены только влиянием демонических сил. Нормальным людям трудно себе представить, что можно просто выйти на улицы города и начать убивать невинных беззащитных жителей. Но если людьми управляют демонические силы, такое вполне закономерно. «Се, иду как тать», — говорит Иисус. Он говорит это о своем возвращении, о своем втором пришествии. «Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». «И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон», — пишет Иоанн. «Господь возвестил о своем приходе, скоро он вернется на землю, его пришествие будет подобно тому, как приходит вор ночью. Бодрствуйте, храните свою одежду», — говорит Иоанн, — «чтобы его возвращение не посрамило вас, чтобы вам не пришлось стыдиться от того, что вы не готовы». «Седьмой ангел», — пишет Иоанн, — «вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» Вот и все. Это была последняя язва великой скорби. Последний Божий суд излился на землю. На этом все закончилось. Теперь на землю должен вернуться Иисус и установить Царство Божие. «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле», — пишет Иоанн. «Такое землетрясение, так великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало». И град величиною в талант, то есть по 30-40 килограмм весом, пал с неба на людей. И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Это может быть только результатом каких-то астрономических, планетарных изменений. Возможно, это будет еще один сдвиг земной оси. И опять-таки причиной этого может послужить столкновение с метеоритом. Мы знаем, что в прошлом наша планета уже претерпевала великие географические изменения, и практически все они могут быть объяснимы сдвигом земной оси. изменялись очертания суши и морей, изменялся рельеф океанического дна. Совершенно внезапно открывались новые огромные ущелья и каньоны. Их заполняла вода. Эта масса воды разламывала земную кору, и под ее давлением поднимались другие области земной поверхности. Возникали новые горные вершины, формировались новые горные хребты и цепи. Великое землетрясение, о котором пишет Иоанн, это не какое-то землетрясение местного масштаба, у которого можно было бы определить эпицентр. Во время этого землетрясения содрогнется весь мир, всю планету будет трясти. У пророка Исаии мы находим описание этого землетрясения. В 24 главе, начиная с 17 стиха, мы читаем: «Ужас и яма и петля для тебя, житель земли. Побежавший от крика ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся». Сдвинутся не просто какие-то отдельные участки земной коры в какой-то определенной местности, но будут потрясены сами основания земли. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена. Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней. Она упадет и уже не встанет, пишет Исаия. И будет в тот день... Посетит Господь воинство выспреннее на высоте и царей земных на земле, и будут собраны все, как узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней, по всей видимости, по истечении тысячи лет, будут наказаны. Они предстанут перед Господом на великом суде Белого престола. Если посмотреть на все, что описывает Исаия с научной точки зрения, то это очень похоже на сдвиг земной оси. Земля начинает шататься, как пьяный, и качаться, как колыбель. Когда все это произойдет, на землю обрушатся ужасные катастрофы. Но после этого Бог восстановит землю, и она примет свой первоначальный облик. И тогда Аляска будет, наверное, такой же теплой и красивой, как Гавайи. И уже будет неважно, где вы находитесь, везде будет одинаково замечательно. Вся земля будет наполнена Божьей славой. Из самой сердцевины пустыни Сахары забьют источники вод, потекут реки, появятся водопады, вырастут леса, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс, ибо пробьются воды в пустыне, и в степи потоки. Бог восстановит землю, она снова будет прекрасна. Ею будет править Господь, и она вся будет покрыта праведностью. Тогда мы увидим землю такой, какой Бог сотворил ее для человека, чтобы тот мог хранить ее, наполнять ее, плодиться и размножаться. Но перед наступлением великого дня Господня на землю должны будут обрушиться Божьи суды. В 17 главе книги Откровения мы с вами становимся свидетелями суда Божьего над теми лжерелигиями, которые обманом пленили души многих людей. Иисус предупреждал нас, чтобы мы остерегались лжепророков, которые придут под видом овец, но которые суть волки хищные. Эти люди представляют собой ложную религиозную систему, которая в Откровении называется Вавилоном. Эта система на протяжении всей истории уловляла человеческие души. Именно в Вавилоне люди, восстав против живого Бога, решили построить огромную башню, посредством которой они могли бы общаться со всей Вселенной. Древний человек не был таким уж глупым и примитивным, каким мы часто его себе представляем. В древних цивилизациях были разработаны способы связи и сообщения, возможно, даже превосходящие некоторые из современных. Существуют даже свидетельства о том, что древний человек изобрел методы, с помощью которых он искал возможность общаться с существами, обитающими за пределами Земли или в духовном мире. В Англии есть место, которое известно во всем мире – Стоунхендж. По всей видимости, это один из коммуникационных центров древности. Стоунхендж – это своеобразный каменный лабиринт, строение которого совпадает с расположением знаков зодиака. Кстати говоря, на территории Северной Америки тоже были обнаружены построенные индейскими племенами сооружения, подобные английскому Стоунхенджу. Они тоже были построены в соответствии с расположением знаков зодиака. Основания в этих постройках были выложены из кварца, и на них были установлены огромные камни. Как известно, при сжатии кристалла, например, кварца, выделяется определенная энергия. Таким образом, огромные камни, установленные на кварцевом основании, сжимали его и производили свободную энергию. Эта энергия, в свою очередь, давала людям возможность передавать и получать сообщения, поддерживать связь. Итак, жители Вавилона, добившись определенных успехов в науке, решили построить себе огромную башню, с помощью которой они рассчитывали поддерживать связь с небом. Но Бог сказал: «Посмотрите-ка, что на этот раз придумал человек. Если мы его не остановим, он внедрится в те области, в которых ему совершенно нечего делать». Поэтому он смешал языки строителей, и с тех пор слово «Вавилон» стало понятием нарицательным. Вспомните фразу «Вавилонское столпотворение». Мы до сих пор употребляем ее, когда говорим о какой-то суматохе, в которой просто невозможно разобраться, когда люди теряют способность общаться друг с другом, когда они перестают понимать друг друга. Бог смешал языки людей, и они перестали понимать друг друга. Появились новые языки, и люди начали разделяться на группы по языковому признаку, и так постепенно они расселились по всей земле. Мы знаем, что все языки делятся на определенные группы, причем довольно часто языки разных групп по своему звучанию не имеют ничего общего. Так или иначе, это разделение Бог произвел в Вавилоне, и с тех пор в Писании Вавилон всегда является символом смятения и неразберихи. Человек решил взять все в свои руки и создать религиозную систему для других людей. Это стало началом страшного религиозного смятения. Когда один человек начинает изучать и развивать религию, со временем он становится более религиозным, чем другие, и постепенно начинает ставить себя в положение посредника между другими людьми и Богом, потому что он якобы более праведный и более религиозный, чем они, и потому что у него с Богом более близкие отношения, чем у других людей. И теперь он якобы помогает другим людям приходить к Богу. На самом деле это не так. Истина в том, что один человек ничуть не праведней другого. В моих отношениях с Богом нет ничего, чего не могло бы быть у вас. В действительности Бог на всех смотрит совершенно одинаково. Он не считает, что один человек более праведен или свят, чем другой. Для него мы все одинаковы. Когда Он смотрит на нас, на верующих в Иисуса Христа, Он видит нас всех одинаковыми, облеченными в праведность Иисуса Христа по вере в Него. В глазах Божьих мы все равны, во Христе Иисусе мы все являемся одним целым.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!